Исторический календарь.
19 мая 1896 года родился полковник Семен Федорович Кутепов, прообраз комбрига Серпилина. Из крестьян Тульской губернии, однако во время Первой мировой войны стал белой костью, окончил военное училище, получил офицерский чин. Великую Отечественную Кутепов встретил в звании полковника, командира стрелкового полка, хотя многие его ровесники и соратники уже давно вышли в генералы. Впрочем, в генералы его посмертно произвел Константин Симонов в своем знаменитом романе «Живые и мертвые». Писатель был очевидцем событий, описанных в книге, знал Кутепова, с которого и списал образ комбрига Серпилина. Впрочем, знакомство продлилось недолго. Кутепов погиб в июле 41-го в сражении под Могилевом. Это были кровопролитные битвы, стоившие нам огромных потерь. Но именно они сорвали все немецкие планы типа «Барбаросса». А уже в наше время одна преподавательница из финского университета Алта, а по совместительству, видимо, военный эксперт, утверждает: после великих зимних сражений 42-43 годов Восточный фронт превратился в театр истощения. В СССР кончались люди и снаряжение. Моральный дух советских войск также был ужасно низким. Немногие у Советов в 43-м верили, что СССР в конечном итоге выиграет войну. И все молились, чтобы западные союзники открыли второй фронт. А польский историк Томаш Варгазон и вовсе категоричен, но при этом напрочь лишен элементарной логики. Он говорит: союзники без СССР победили бы Гитлера еще быстрее. И при этом несколькими предложениями позднее заявляет, что Германия капитулировала бы в 47-м году. Как же это получается у поляка быстрее на 2 года позже? Один он только ведает об этом. Но это все говорится всерьез. И тут ведь не только русофобская пропаганда. Это некая убежденность, подкрепленная часто никому, кроме авторов, неведомыми фактами. И в этом хоре западных специалистов, пишущих историю войны на Восточном фронте, эта финка, кстати, счастливое исключение. Она вообще не знает истории. Есть американский военный историк Дэвид Гланс, который посвятил Восточному фронту много книг, вдумчивый историк, изучавший советские архивы. И этот Гланс, чьи выводы, конечно же, не обошлись без стандартных западных штампов и идеологем, все же делает верный и справедливый вывод. Третий Рейх проиграл мировую войну главным образом на Востоке. И Гланс очень верно уловил истоки многих современных ошибочных выводов западных историков о войне на Восточном фронте. Неверный образ Советов сложился под влиянием мемуаров нацистских же военачальников – Манштейна, Гудериана, Мелентина и прочих героев западной военной историки, как их величает Гланс. Так оно и есть. Эти все гудерианы проиграли на поле брани, зато победоносно шествуют по западной историографии. Конечно, здесь главное противостояние России и Запада, но не только. Вспомните Наполеона. Он был разгромлен русскими, привел нашу армию в Париж, но, тем не менее, на Западе почитается величайшим полководцем. В том числе благодаря бесчисленным мемуарам наполеоновских генералов и, опять же, вековечному противостоянию России и Запада. Изменить в данном случае что-либо невозможно. Идеологические установки давно уже стали традицией, обычаем. Они вошли в обывательские плоть и кровь. Тут нет места для обид. Это обыкновенная геополитика. Единственное, чего хочется, чтобы у нас самих с нашими мозгами и историческими знаниями было все в порядке. 19 мая 1768 года императрица Екатерина II отдала распоряжение санкт-петербургскому генерал-полицмейстеру Николаю Ивановичу Чичерину указ об установлении досок с обозначением улиц. Прикажи на концах каждой улицы и каждого переулка привешивать доску с имени той улицы или переулка на русском и немецком языке. У коих же улиц и переулков нет еще имени, то изволь он и окрестить. Форм же досок получше и почище сделать, хотя без многих украшений, но просто. Чичерин перевыполнил задание. На угловых домах перекрестков, кроме названий улиц, были проставлены также номера первого и последнего дома. Направление от меньшего к большему числу указывало стрелкой. И на доме после каждого переулка тоже была табличка с номером и указанием направления отсчета от начала до конца. И это было своего рода маленькой революцией в городской навигации. Потом стали нумероваться все дома. С одной стороны четные, с другой нечетные. В каждом доме нумерованы все квартиры. А, скажем, еще в начале 20 века в Германии такого не было. Русский путешественник вспоминал. На Кляйштрассе в Берлине дома нумерованы так. С одной стороны с 1 по 200, с другой с 201 по 400. Вы входите на Кляйштрассе где-то посередке, и вы не знаете, где же, собственно, находится номер 185. Он может быть в двух верстах справа от вас и может быть в двух верстах слева от вас. То есть по одной стороне Кляйштрассе нумерация может кончаться домом 200, но может и номером 150. Потом вы находите дом. Квартиры не нумерованы. Вы ищете дворника. Сейчас нумерации берлинских домов перестраиваются по русскому образцу. Но для нумерации квартир догадки еще не хватило. 19 мая 1643 года в ходе 30-летней войны французская армия разбила испанцев в битве при Рокруа. Это сражение считается началом заката Священной Римской империи Габсбургов. А сама 30-летняя война стала следствием политического усиления германской нации в Европе. Поначалу это была религиозная война между католиками и протестантами. В ней приняли участие практически все европейские страны. Основные военные действия развернулись в Центральной Европе. Целые районы Германии были полностью опустошены не только из-за войны, но и вследствие голода и эпидемий. В Южной Германии после войны осталось лишь треть жителей. 30-летняя война закончилась в октябре 1648 года подписанием Вестфальского мира. В итоге Габсбурги уступили Франции Эльзас, но сохранили за собой все восточные земли, включая Чехию. Швеция вышла из этой войны самым сильным государством Старого Света. Шведы захватили почти все побережье Северного и Балтийских морей. Протестанты получили равные права с католиками. Был заложен принцип «чья страна, того и вера», что в принципе должно было исключить религиозные войны. Но с другой стороны, монарх отныне властвовал над религией своих подданных. Он католик, и они должны быть католиками. Он переходит в протестантизм, должны перейти и они». Вестфальский мир ныне рассматривается как поворотный момент в истории международного права, разделяющий старый европейский порядок под властью императора Священной Римской империи Папы Римского и современную светскую систему суверенных и равноправных государств. Основные положения Вестфальской системы – принцип национального государственного суверенитета. И главное, в Европе закреплялся баланс сил. Если какое-либо государство претендует на гегемонию на континенте, то против него блоком выступают другие страны и чаще всего войной предотвращают это усиление. Именно Вестфальская система стала зародышем многих нынешних кризисов. В условиях глобализации суверенитет отдельных государств постепенно размывается. Создаются блоки стран, например, Евросоюз, которые также ведут к ослаблению национального суверенитета. Нивелируется такое понятие, как выражение воли народов этих стран. Кроме того, действия таких союзов не поддаются демократическому контролю. Кстати, британцы голосовали за Брексит, в том числе и потому, что они не хотели уничтожать свой национальный суверенитет в угоду Евросоюзу.